Харе Кришна. Продолжим нашу тяжелую тему. Век Кали, тьма, плохая погода, много беспокойств в живых существах. Умы очень беспокоены, плохая память, люди ленивы, вздорные, плохо понимают друг друга, не дослушивают никогда, пытаются спорить, хранят обиды, любят говорить о болезнях, недостатках. Плохие вещи распространяются без рекламы сами по себе. Хорошие нужно рекламировать. Векали, тьма, темное время. Это небольшой период времени в циклах Вселенной, самый короткий период. Сатья, Трета, Двапара, Кали и Юга не циклируют. Наиболее продолжительный век – это Сатья-Юга. Затем, когда порог проникает, эпоха сокращается, Трета на четверть. Сокращается срок жизни людей, их способности также слабеют. Могущество человека слабеет. То есть человек с большой буквы уменьшается, он становится больше похож на какой-то биологический вид. Не тот, кто является здесь представителем Бога, понимает волю Всевышнего, действует с этой позиции. По мере времени человек теряет свои способности. Два пара югу наполовину. И век Кали, три четверти пороком, большую часть. В жизни мы видим борьба с пороками, проблемы. Все, о чем люди говорят, на высшем уровне только о проблемах. Уровень политики или экономики, или какие-то планов, это уровень проблем. Но есть уровень, конечно же, более высокий, там, где нет проблем, нет двойственности. Это уровень высшей энергии. То есть люди век Кали погружены в обсуждение низшей энергии, качества низшей энергии, материи. То, как она влияет на людей. И этим влиянием низшей энергии люди век Кали наслаждаются. То есть есть вкус. Вкус к подобным наслаждениям. Об этом мы уже говорили. Тамаса, Будхи, извращенный разум, извращенный вкус. Когда вещи, которые на самом деле отвратительны, они привлекают, становятся чем-то острым, возбуждающим, вдохновляющим, как век Кали. Такова его характеристика. Человек возбуждается, когда видит золото или большие деньги. Просто один вид уже возбуждает ум. Когда видит противоположный пол, красивую женщину, чувствует возбуждение. Когда получает власть, чувствует возбуждение. То есть практически всегда человек чувствует возбуждение ума, ум неспокойный. Как в ветреную погоду озеро, оно волнуется. Начинаются волны, шум, плеск. И птицы тоже начинают кричать, летать, не могут сидеть спокойно. Все, приходит беспокойство. Буревестник называется у Максима Горького. Состояние буревестника. Шквал ума выдражит эту поверхность, отражающую реальность. Я заблуждаюсь, запутываюсь. Все мои оценки искаженные, неверные, сквозь призму каких-то неправильных моих качеств собственных. И как только ветер утихает этих лишних желаний, ненужных, оставляем все это, озеро успокаивается, и все, гармония, спокойная атмосфера, птицы плавают, петь начинают, ищут пищу, играют. Другая сфера деятельности, мир, состояние мира. Это естественный ход времени, и мы живем в век Кали сейчас. Но в Бхагаватам говорится, хотя это совершенно естественно предопределено, это время, мы не обязаны жить по законам низшей энергии. Так же, как дождь идет, это закономерно, ну, природное явление, но мы не обязаны мокнуть под дождем. Можем открыть зонт. У нас есть выбор. Также для века Кали рекомендуется санкиртана-ягья. Это единственная форма жертвоприношения, которая приемлема век Кали. Потому что сам принцип жертвы век Кали извращен также. Тамаса, Будхи, человек не хочет совершать никакую жертву. Жертва, его понимание, нечто ужасное. Как правило, слово «жертвоприношение» – это нечто ужасное. Как слово «секта» – нечто ужасное. То есть вот эти термины. Секта – это просто группа. Но в извращенном виде это что-то ужасное. Или как, скажем, патриотизм, любовь к родине. Можно извратить шовинизм, национализм, нацизм, фашизм. Это уже нечто ужасное, видите. Хотя изначально есть ценность какая-то в этом. Изначально ценность существует. Также век Кали, поскольку много извращенных понятий, то есть этот разум, нам нужно вернуться к изначальному положению. И поскольку яги имеют уже это впечатление чего-то ужасного, неблагоприятного, чего-то ложного, обманного, что от вас требуется какая-то жертва, но кто-то этим обязательно воспользуется. Мы не можем доверять век Кали, мы не доверяем такому принципу бескорыстия. Если вас побуждают быть бескорыстными, значит, этот человек хочет что-то от вас получить. Но это опасно, опасно. Проповедь опасная, бескорыстие. И поэтому век Кали, санкиртана-ягья, ягья дается как форма наслаждения. Естественно, для века Кали это естественно. Не аскеза, нет, пение красивое, собираться петь Хари Кришна мантру, танцевать. Люди любят все петь, танцевать, вкусные блюда принимать, экзотические также. Это очень приятно. И какие-то разговоры интересные, близкие, помогающие нам как-то жить, какую-то пользу приносящие. Мы будем слушать, будем участвовать в санкиртан-яге. И так можно с Богом петь, танцевать, можно принимать пищу с Богом, можно даже заниматься сексом в рамках религиозных представлений. Кришна об этом говорит. Сексуальная жизнь для зачатия детей духовна. Нет ничего материального на самом деле. Есть неправильное применение. И то, что человек неправильно применяет, это становится материальным. То есть то, чем он злоупотребляет, становится материальным. То, что он может занять служение Богу, нет материи. Вообще такого принципа нет. Все зашло из одного источника. То есть материя, Прабхупада сказал, это скрытый дух. Скрытый дух. И из-за трансформации мы можем видеть это как материальную природу. Она трансформировалась, эта энергия. А теперь можно обратным образом трансформировать материю в дух. Это задача преданных. То есть занять свое тело служением Богу, это тело действует как дух. Это внешне выглядит материальным телом. Итак, век Кали, он, несомненно, существует и будет иметь место. На протяжении всей нашей жизни он никуда не денется. Но здесь интересное утверждение есть в Бхагаватам. Если, цитата, я читаю перевод, если олицетворению Кали безбожия разрешить действовать как Бога-человеку, то есть главе правительства, несомненно распространяются принципы безбожия. Жадность, вспоминайте, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Вот описывается, что такое низшая энергия. Философски мы определяем высшая энергия и низшая энергия. Высшая – это дух, низшая – это материя. Вот здесь это раскрывается более подробно. Что же такое низшая энергия? Это низшие качества. Низшая энергия. Надо прояснить, если кто-то впервые слышит такие определения. Энергия не оценивается независимо. То есть вы не сможете понять нечто, пока не попробуете это. В связи с живым существом оценивается энергия. Это понятно? Без присутствия живого существа оценки не существует. Это ни плохо, ни хорошо. Без присутствия живого существа. Как на Северном полюсе, хорошо или плохо? Нас как-то не касается. Ни хорошо, ни плохо. На Северном полюсе, как на Северном полюсе. Нормально. Как обычно. Но если присутствует живое существо, несомненно, оно попытается его изменить, видоизменить. То есть эти взаимоотношения называются качество. Качественно взаимоотношения. Итак, любая вещь оценивается сознанием, восприятием. И вот, вероломство – это то, что мы воспринимаем, как мы уже воспринимаем материю. Мошенничество – это уже восприятие низшей энергии. Вот так она оценится, в восприятии. Как вот? Кусок материи взять предметно, мы не можем сказать, что это мошенничество или не мошенничество. Как используем все? Понимаете? Она нейтральна, она не персональна, она не плохая, не хорошая. Живое существо вкладывает туда энергию, и когда эта энергия живого существа отождествляет себя с материей, это становится качеством. Это приобретает качество. Есть железо, есть огонь, Прабхупада объясняет. Железо – просто железо. Это его качество. Так? Понятно. Но если железо погрузить в огонь, оно приобретает новые качества. Оно раскаляется и становится как огонь. Действует как огонь. А если остывает, снова становится просто железом. Вот таким образом. По взаимодействию. Итак, если человек вероломный, мы должны знать, это означает, что он взаимодействует с низшей энергией природы. Связь в уме находится сначала у него, а затем действие и выражается качество. Так, это понятно. Так действуют гуны, гуна, качество, качество природы. Здесь описывается, что же такое материальная энергия, как она, какие взаимоотношения у нас с ней появляются. Еще раз, смотрите. Жадность – это влияние материи. Вероломство – значит, обещает одно, делает другое. Это влияние материи. Воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. Скажите, с каким объектом можно отождествить все эти качества в этом мире? Два объекта, на самом деле, всего два объекта. Золото и женщина. Еще раз прочитаем сквозь призму этих понятий. Что побуждает человека именно действовать так? Нет. Жадность. Так, пробуждается жадность, когда мы видим золото. Можем почувствовать, как это влияет, как этот контакт с материей возникает. Вот так он возникает. Мы должны ощутить его в себе. Вероломство. Никого нет. Я не скажу, что увидел это золото там. Я его спрячу, скажу, что ничего не нашел. Сразу, мгновенно ум начинает работать в этом направлении. Однажды я спал, мне приснилось золото. Я не хотел просыпаться. Меня будили, я понимал, что нужно просыпаться. Говорю, ну я сейчас проснуться не могу, столько золота. И так, даже понимая, что это сон, и не хотел, чтобы он прерывался. Это называется вероломство, мошенничество. Это ум. Грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие. И следующий момент. Поэтому всякий, кто стремится к прогрессу и благосостоянию, особенно цари, религиозные люди, общественные деятели, браманы и саньяси, никогда не должны соприкасаться с четырьмя указанными выше принципами безбожия. Мясоедение, убийство животных, интоксикации, азартные игры, незаконный секс. Это имеется в виду. Четыре принципа безбожия. Они разрушают принципы религии. Так, мы это уже обсуждали на прошлой беседе. Цари, религиозные люди, общественные деятели, браманы и саньяси никогда не должны соприкасаться с четырьмя указанными выше принципами безбожия. Это означает, что другие люди могут соприкасаться. Но они не должны быть лидерами, согласно первому стиху. Это может быть. То есть многие люди будут иметь эту склонность, естественно, век Кали. Мы рождаемся уже с желанием чувственных наслаждений век Кали. С рождения получаем эту способность. Если вы думаете, что это обычное явление, не совсем так. Во Вриндаване вы можете увидеть в Святой Дхаме детей, которые рождаются с врожденной любовью к Богу. Уникальное явление можете увидеть. Махараджа Парикшит родился с врожденной любовью к Богу. Он все время, всю жизнь искал Кришну с самого рождения, потому что видел еще в утробе матери этот образ. Эта история описывается в Бхагавата Пуране, как нечто очень редкое, потому что Махараджа Парикшит был спасен сверхдушой, в утробе матери от брамастры, от оружия. Он был таким преданным, что Господь сам лично проявился перед ним и защитил. И он этот образ запомнил. Представьте, этот образ вне времени и пространства. То есть трансцендентный образ Бога. Он увидел в утробе матери. И неосознанно всю свою жизнь искал, где же он. Его так и называли, Парикшит. Испытующий, проверяющий. Куда бы он ни посмотрел, сравнивал, это то самое, что я видел? Нет. Эти глаза его были, смотрите, он видел, искал Бога постоянно. Тогда как обычный человек, он рождается, он ищет сразу же объекты чувства наслаждения, автоматически. То есть это уже дано ему с рождения, видите. Потом Махараджа Парикшит с детства, он уже привязался к таким вещам, как куклы Кришны, предметы Кришны, павлини перья, он постоянно с этим соприкасался, слушал о Кришне, для него было совершенно естественно. Более того, кто-то рождается во Вриндаване, говорится, через улицу, напротив Кришны. И бегает с ним в детстве, и ползает на четвереньках, играют они там. Берут телят за хвост и катаются вместе с ним. И думают, это мой друг. Им не нужно совершать никаких философских усилий, не нужно изучать веды, не нужно совершать аскезы, не нужно следовать варнашрама-дхарме. Они просто естественно думают, Кришна мой друг. А что же думает Ешода? Кришна мой сын. Никакого другого процесса им не нужно. То есть это есть изначальное, мы говорим, врожденное качество. Но не путайте, пожалуйста, эти вещи. Наши врожденные качества отличаются от наших изначальных качеств, духовных качеств. Наши врожденные качества уже продукт кармы, уже следствие прошлой деятельности в прошлой жизни. Это уже следствие, это не изначальное положение. То есть мужчина и женщина – это следствие в этом мире. А изначально мужчина и женщина – только двое. Это Рада и Кришна. Только двое. Остальные мужчины и женщины – для того, чтобы служить им. Они – следствие. Итак, наша позиция души как следствие, то есть причина Кришна – служить Кришне. Поэтому любая душа в этом мире, она видит женскую природу, та, которая дает наслаждение, удовлетворяет Кришну, служение совершает Кришне. Душа имеет женскую природу, так скажем. И это могут познать особенно здесь цари, раджа риши, имам, эвам парампара праптам имам раджаршайо виду. То есть знание передается через посредством праведных царей в Гите Кришны. То есть сначала получает Бог, Солнце, Вивасван, главное божество Вселенной, чтобы потом заниматься этой деятельностью. Солнце светит, это же не просто свет, это свет знания. Там все знание, вся наука заключается в этом. Бхагавад-гита там есть. Затем это знание передается Ману, прародителям людей. Затем Икшваку, первый праведный царь. И дальше идет по парампаре. Все праведные цари получали эти. Эвам, парампара, праптам, имам, раджарши, все раджариши, все святые цари руководствовались этими знаниями. То есть никогда в прошлом не было так, чтобы цари руководствовались безбожием. Пьянствовали, были развратниками, были жадными, вероломными, лицемерными. Не было таких монархов. Как только они потеряли эти качества, монархию свергли. Век Кали это происходит, эти революции. Монархи изначально нас существуют, есть цари, но таких царей нам не нужно. Мы свергаем их, отрубаем головы на шафоте публично. Цари, это понятие монарха извращено как диктатора, это тамаса будхи. Поведение диктатора, и мы говорим, зачем вообще нужна монархия? Прабхупада говорит, ошибка делается в том, что если на глазу вырастает катаракта, мы вдруг выкалываем весь глаз. Нет, нужно снять катаракту. Вот то, что Прабхупада предлагает. Ничего не уничтожайте в этом мире. Революция будет подобна этой операции. Снять эти заблуждения, снять иллюзию, снять этот покров. И здесь говорится, что век Кали, вот это влияние, дурное влияние времени, его можно распознать. А если вы распознаете эти вещи, вы можете ориентироваться. Как если вы знаете правила дорожного движения, прекрасно ориентируетесь даже в таком крупном городе, как Москва, Санкт-Петербург или Нью-Йорк, знаете, как в Калькутте. Сумасшедшее движение. Если вы знаете правила дорожного движения, знаете эти законы, вы легко ориентируетесь. Вы не попадаете в аварию. И таким образом здесь упоминается, что век Кали отводится место. Вы должны знать, где эти места. Там, где играют в азартные игры, пьют спиртное, занимаются проституцией и убивают животных. Четыре места. Четыре основных места. Вот мы должны знать. Вот вся вот эта деятельность – это энергия Кали-юги. То есть человек, который занимается этими четырьмя действиями, называется Кали-чела. Изначально описывается мы все «Нитя Кришна дас». Мы все слуги Кришны, слуги Бога. А здесь говорит «Кали-чела» – слуга века Кали. И он не знает об этом. Душа не знает об этом. Если она узнает, она не станет слугой Кали. Мы не хотим стать слугой дьявола. Не так ли? Мы должны сначала забыть об этом. Мы должны потерять вообще веру в дьявола и в Бога. А потом делать, что хочешь. Не так ли? Вот-вот. Вот это век Кали действует. И как человек забывает о своем положении? Именно таким образом. принимая интоксикации, убивая животных, занимаясь развратом, не играя в азартные игры. Итак, то есть люди, они будут склонны к этому. Такие качества есть у всех. Но они не должны просто доминировать в обществе. Мы обсуждали в прошлый раз, что зло на самом деле оно пассивно. Вы удивитесь. Оно не опасно само по себе, потому что оно пассивно. Оно лишено всяких полномочий. Зло — это невежество, это тамас. Это отсутствие знания, отсутствие энтузиазма, отсутствие энергии. Это сон, леность, пассивность, депрессия, болезни. Это тамас. Плохая энергия, но она не опасна, она пассивна. Как Прабхупада отмечает, деревья, их благочестие в том, что они неподвижны. Если бы деревья двигались, они бы совершили много злодеяний, Прабхупада сказал. То есть вот вам невежество, тамас, неподвижность. Вы сам по себе плохой, но вы никому ничего плохого не делаете. Наоборот даже, вы еще и пользу приносите. Тень даете, шумите на ветру. То есть дерево, оно благочестиво, потому что оно неподвижно. То есть находится место в природе такое, что оно не совершает греха и вреда не приносит. Хотя это тамас. Но когда тамас соединяется с высоким положением, скажем, с высшим образованием, вот это становится проблемой. То есть зло уполномачивается, то есть берет энергию у добра. Поэтому никто не понимает, как же распространяется безбожие. Все же только о хорошем говорят. Равенство, братство, эти принципы, они очень привлекательны, и люди будут слушать их. И они могут стать проводниками зла, если человек не свободен от влияния низшей энергии, зависти. Например, вы помните историю из Бхагавата Пураны, что случилось с царем Веной? Он был сыном праведного царя. Но даже праведный царь не смог сделать из своего сына праведника. Он врожденные качества плохие ему. Был кровожадным. Ребенок с детства. Ему нравилось убивать животных, мучить их. Отец воспитывал его. Дети, они в невежестве бывают такие жестокие, но потом вырастет, он может измениться, его можно улучшить. Можно дать ему воспитание какое-то, образование. Но при всех усилиях Вена не стал лучше, он стал хуже. Очень жестоким вырос. Он только и ждал, когда получит царство. И он всем врагам говорил, я до вас доберусь, подожди, только получу власть. Он только ждал расправы, крови, мести. Только об этом и думал. И занять какое-то высокое положение. Отец видит это заранее. Он вообще к этому не хотел иметь никакого отношения, чтобы устанавливать такого человека на престол. Он просто ушел в лес, принял саньясу. Просто разочаровался в жизни, ушел. То есть принял гражданскую смерть. Все. В отречение уж. Вот это выход. Из любой плохой ситуации можно найти выход. В отречение. Это выход всегда свободный. Не занятый. Никто туда почти не идет. Все идут в другую сторону. Там заторы бывают, проблемы, столкновения. А в сторону отречения путь свободный. Дорога широкая. Итак, когда наконец Вена получил власть, он проявил себя. Стал такие злодеяния совершать. Он себя объявил Богом, жертвоприношения стали совершаться для его удовольствия. Он появился как настоящий демон. И тогда люди взмолились браманам. У нас нет другого царя. Царь – самое великое существо в этом мире. Как можно исправить его? Есть только браманы, есть только земные боги. Это вы, священники, священнослужители. Если вы чисты сердцем, помогите нам. Ради блага всех живых существ вы живете. Вмешайтесь в политику, пожалуйста. Конечно, это не ваше дело. Это двойственность, это менеджмент, это управление. Вы выше этого. Но ради блага, потому что мы страдаем все, сделайте что-нибудь. Придите к Вене. И браманы пришли. Откликнулись на просьбу людей. И сказали, ты должен совершать яги для удовлетворения Верховной Личности Бога. Не для себя. Ты не являешься Богом. Вы рассуждаете, как незрелые дети, сказал Вена. Просто как незрелые дети. Откройте шастры и посмотрите, увидите, что царь – представитель Бога в этом мире. В теле царя есть все полубоги, описано в шастре. Я вас кормлю, а вы мне такие вещи говорите. Без всякого почтения. Я есть Бог в этом мире. Какой вам еще Бог нужен? И тогда Браман понял, он неисправим. Он извратился в Священное Писание. Но нужно спрятать книги от него вообще. Где он это прочитал, что он представитель Бога вообще? Это не для таких людей. Это людей с хорошими качествами, нужно сказать, но не с такими же качествами, как у Вены. Он стал представителем Бога только потому, что захватил престол. Браманы так разгневались, видя такое невежество в царе. Намотали свой шнур на палец. Я не буду произносить эту мантру. Опасная мантра. Брама Шапа называется. И Вена просто, сердечный приступ, разрыв сердца, умер на месте. Упал с трона на глаза. Брамана просто ушли, и все. И сказали, о, Хари Кришна, все. Сначала люди обрадовались, а потом стало еще хуже. Что во времена царя Вены было также много воров и мошенников, и вот это безбожие стало подниматься без управления, без контроля. Знаете, у всех людей есть склонность к беззаконию. Законопослушный человек – это тот, кто может бояться закона. Но менталитет вора сохраняется еще долго. Поэтому нужен царь. Для святых людей не нужно управление. Самодисциплина, самоконтроль, контроль чувств. Они живут согласно Писаниям, сами себя дисциплинируют. Это то, что Прабхупада хотел от нас. Научиться такому самоконтролю, воспевать святые имена. И тогда эти безбожники и мошенники, они такую силу обрели, людям стало еще хуже. Был плохой царь, сейчас вообще никакого царя, и еще хуже стало. Снова пришли к браманам. Дорогие, раз уж вы начали, то, пожалуйста, закончите. Нам нужен царь, мы не можем вообще без царя. Даже вот плохой царь был лучше, понимаете, вообще анархия полная, вообще опасно жить. Никаких законов нет, люди что хотят, то делают безбожие, на глазах увеличивается, растет, опасно. Традиции рушатся. О, да, да, браманы, сказать, где это тело Вены? Где оно там осталось? Оно еще здесь, здесь. И они взяли это тело. Это называется клонирование. Они поместили его в определенный сосуд, мутовки туда опустили, миксер. И стали взбивать. Взбивали тело Вены, Махараджи Вены. Это был мистический процесс, при помощи мантр происходило. Смешивается, и мантры потом начинают формировать все это, то, что необходимо, звук. Знаете, браманы обладали этим могуществом. И из тела Вены появилось три личности. Смотрите, что было в нем. Греха-то в нем не так уж и много и было, оказывается. Гораздо больше было добродетели в нем. Сначала появился маленький черный человек. Некрасивый, карлик. Черный такой, неказистый. Это было олицетворение плохой кармы Вены. Его назвали Бахука. Хари Кришна Бахука, как дела? Вот такой человек из Пахтания появился. И увидел браманов, и сразу склонился. Вот такой. Это весь грех был. Смотри, какой грех. Он беспомощный, он, дайте что-нибудь, я ничего не могу. Я зависим от вас. И когда управляете подношением сострадания, он трансформируется. Это полезно. Полезно, когда вы по отношению к греховному человеку сострадание проявляете. А он зависит от вас, от того, кто благочестив. И он безопасен становится. Смотрите, и место, и положение занимает хорошее в обществе. Никого не беспокоит. И так ему что-то дали, куда-то послали в нужное место, определили его. А затем появился Махараджа Притху. Сияющий, это воплощение Бога. Это то, что в царе Вены было больше. Больше было добродетели. Отсюда было могущество Вены, смотрите. Грех не обладает могуществом. Таким образом, если грех просто поставить на место, как это делает Парикшит, он просто веку Кали определил места определенные и запретил проникать в добродетель, будет порядок в обществе. Никого это не будет беспокоить. То есть греховным действиям нужно отвести соответствующие места. Они должны быть отвратительными. Человек должен совершить грех в отвратительных условиях, не в пятизвездочных отелях, не на вершине Останкинской башни, не в каких-то престижных заведениях, нет, а в самых отвратительных условиях. И отвести такие места. Там люди могут это делать. Все. Это нормально. Но это не должно быть престижным. Это не должно быть создано для высшего класса людей. Значит, выше их наслаждения, как они умеют наслаждаться. Здесь об этом говорится, что саньяси, браманы, общественные деятели, религиозные люди, особенно цари, не должны соприкасаться с четырьмя указанными выше принципами безбожия. И начнется прогресс. Как мы объясняли, если мы зажигаем огонь, а потом поливаем его водой, то прогресса не будет, развития не будет. Также говорит об этом Махараджа Парикшит, спрашивает Шукадева Госвами, а какой смысл в очищении? Если человек, получая прощение, искупление греха, снова совершает грех. Какой смысл? И он приводит пример слона. Зачем это слоновье омовение? Если вы видите, как слон моется, у него есть такая привычка, его природа. Он моется прекрасно, подолгу, час, полтора. Он настолько, такое чистоплотное животное. Но как только выйдет на берег, он берет кучу песка и пыли, и тут же обсыпается. Помылся. Можно идти на Магарати. Какой смысл был в этом омовении? То есть где же прогресс? Есть религия, хорошо, а где же прогресс? Есть экономика, а где же прогресс? Есть политика, ну а где же прогресс? Люди ждут, а где же прогресс? Так здесь говорится, вот пока вот эти принципы не прекратятся греховные, высшее слоя населения, прогресса не будет. Почему? Яд, ачарати шрештха. Что бы ни делала великая личность, остальные будут делать то же самое. Не то, что он говорит, люди будут делать, а то, что он делает, поступает. Он говорит, здоровье, чистота, религиозность, любовь. А потом люди смотрят, что делает этот человек, чем он занят вообще. И делают то же самое, что и он. Это называется здоровьем, чистотой, религиозностью, поведением. Смотрит на поведение. Вот таким образом. Это естественно, так же, как отец, мать, дети принимают их за эталон чистоты, добродетели, справедливости и так далее. Что бы ни делал отец и мать, дети станут точно такими же. Яблоко от яблони далеко не падает. Вот такие примеры. Бывают исключения, но принципы вы понимаете. И о чем мы хотели сегодня поговорить? Ну, все ждут, я знаю, чего ждут. Главной темы, заключающей темы. Это четвертый регулирующий принцип. Это самая острая тема. В центре внимания, в центре ума находится многих преданных. Как быть с этим принципом? Что значит нарушать? Что значит нарушать его? Где эти границы нарушения этого принципа? Когда-то мы проводили в МГУ лекцию среди студентов. Мы рассказывали им о уровне сознания. И им понравилось. Эти студенты так настолько серьезно откликнулись на эту духовную тему, что сказали, а почему вы не преподаете эту науку во всех университетах? Почему первый раз вообще об этом слышим? Это было бы здорово. И тогда я им сказал прямо, если мы раскроем все до конца, вы не примете ни одного слова, что услышали. Они еще больше интересны. Выпрямились даже все. Значит, что-то было главное недосказано. Нет, говорите, мы примем. Мы примем, говорите. Но если только вы примете, я могу сказать, ну только для вас. Секрет. Они еще больше заинтересовались. Как же секрет? Ну, конечно, примем. Нет, мы не будем. Мы примемся. Взяли ручки, мы запишем. Что же там такое? Я говорю, четыре вещи. Необходимо следовать четырем вещам, чтобы эта наука развивалась. Если просто услышали, не делать, она развиваться не будет. Тогда ее можно преподавать в университетах. А так просто 2-3 раза послушать, и вы потеряете интерес. И первый принцип – отказ от мяса, я сказал. Они сразу нормально. Они были готовы принимать, нормально, про мясо записали. Это не проблема, есть вегетарианцы, они живут, не умирают, все, можно жить. Много примеров. Говорю, подождите, второй принцип. Отказ от всех интоксикаций. Даже чай, кофе. Угу. Ну да, а что, нормально? Ну, это тоже здоровый образ жизни, все, мы понимаем. Очень хорошо, записали. Третий, азартные игры, денежная махинация, это вообще не проблема. Записали. Три уже принципа, как легко все. Ну, теперь держитесь крепко за стулья. Последний нокаут будет. Отказ от незаконного секса. Все сразу положили ручки, все как сговорились. И лес рук поднялся. А что такое незаконный секс? Объясните, где это? Где можно, где нельзя? Давайте разберемся. Если молодежь скажете, вообще без всякого секса сейчас, они сразу отвернутся и сразу уйдут. Сразу же. Они больше с вами разговаривать не будут. Это самое естественное. Потребность человека, самое сокровенное, самое полезное, они думают, самое приятное. И вот такой фанатизм. То есть посмотрите внимательно, с точки зрения чувственных наслаждений, именно секс самое лучшее. Отсюда идет развитие. Если моя цель – чувственное наслаждение, как мужчины и женщины, то постепенно начинаю думать, а зачем вообще нужна семья? Там не так уж и много наслаждений. Семья для этого не нужна, для чувственных наслаждений. Зачем содержать корову, если молоко можно купить на рынке? Смотрите, это следующий логический вывод, естественное заключение. Потому что раз моя цель – чувственное наслаждение, естественно, я начинаю мыслить таким образом. Это для наслаждений лучше, дешевле, проще. И потом, мужчина и женщина – это большая проблема, известно это. Никогда не понимают друг друга. Гораздо лучше сочетание мужчины и мужчины. Или женщины и женщины. То, что мы сейчас видим, сейчас модно, это распространяется. Знаете, что они хотят? Они хотят друга иметь, как собаку. Почему собака стала таким другом? Вы ее гладите, она лижет вас. Можете дать ей по морде. Она не обидится на вас. Она заскулит, может быть, будет недовольна. Но через минуту все забыл и снова властится. Хороший друг. Извращенная дружба. Представьте такого человека, которому бьете по морде, он... Вот такого друга вы хотите? Муж и жена никогда таким не станут, если не будут заниматься извращенными отношениями. И вот одна из проблем, что мужчина хочет извращенного секса с женой. Почему? Это черная магия, Прабхупада сказал, элементы черной магии, чтобы подчинить ее себе. Она стала просто покорной. Все желания исполняют. Он использует извращенные отношения. Интуитивно или как-то еще. Но в Бхагаватам Прабхупада говорит, это элементы черной магии. Это преступно. Это наказуемо до состояния ада. Это порабощать живое существо при помощи секса. Если мужчина не может добиться превосходства, он просто в секс вступает, в грубый. И удовлетворяется, что он чувствует превосходство. Это опять извращенное счастье. Итак, здесь нужно быть осторожным. Нельзя еду, сон, совокупление или оборону превращать в развлечения, как век Кали. Это развлечение век Кали. Еда – это просто развлечение. Даже без необходимости не собираются едят, что-то пьют, не желая есть или пить. Для развлечения, для стимуляции. Их стимулируются этими вкусами, и они стимулируются, чувствуют вдохновение, закуривают что-то, чуть-чуть пьют, чуть-чуть глотают, стимулируют язык свой без всякой необходимости, чтобы просто вдохновляться, стимулировать общение, сблизиться быстрее. Если просто разговариваете – это одно, но когда вы вместе закуриваете – уже сближаетесь. Вместе что-то выпиваете, еще больше сближаете. Зачем? Чтобы ускорить это сближение полов. Это быстрее. Вы немножко выпили, закурили, поболтали, и все, вы уже договорились. Прекрасная культура. Быстро все происходит. Век Кали все ускоряет, говорится. Ускоряет эти. То есть люди быстро теряют совесть, быстро теряют эти религиозные принципы, опоры. Все можно. Уже немножко выпил, закусил. Все можно. Все хорошо. Одна женщина, другая. Все, теперь уже все можно. Я все понял. Это принцип безбожия. Итак, на этом зиждется, видите, век Кали. Незаконный секс – это самое острое и сильное чувство в этом мире. То есть к своей жене вы никогда не испытаете такого острого чувства, испытаете такое чувство к другой жене, к чужой жене. Паракия раса это называется. Это. Самое высокое чувство – это паракия раса. И здесь, в этом мире, оно называется самым низким, как отраженное, самым опасным явлением. А в духовном мире, наоборот, самое чистое – Рада и Кришна. Они муж и жена. Конечно, это единственный муж и жена, но йога ему устраивает так, что это паракия, а они как будто бы не муж и жена. Как будто Кришне не повезло, и Радхарани выдали замуж за кого-то другого. Вот Богу не повезло, видите. Случается и с ним такое, оказывается. В нашем мире тоже так происходит. Надо, кого мы любим, мы не можем жениться или выйти замуж. И с Кришной тоже, видите, такое происходит. Абхиманию. На самом деле весь Вриндаван знает, что лучшая пара – это Радха и Кришна. Уже старшие знают, еще в детстве видят. Конечно, вот она пара. И Шода уже помолвила Радхарани с Кришной. Просто. Помолвка – это просто во Вриндаване. Мама взяла и куркумой намазала ладошки Радхарани. Все, Радха, иди. Она еще маленькая, ничего не понимает. Что это еще сделала? Рад, ладони желтые от куркумы.
Но Ешода, она смотрит на Радхарани и тает от блаженства. Просто в волнах экстаза. Вот какая девочка. Прекрасная пара для Кришны. Лучше. Говорит, иди к маме, покажи ладошки. Она все поймет. Это ранее невинная такая, идет, плывет, как лебедь. Ну как она, вот так она. Такая походка, говорит, лебедь. Такая, необычная очень походка. Но подруги не позволяют. Радха, что это с руками? Что с ладонями? Ешода вымазала. Зачем? Не знаю. Любовью меня связала, а что я могла сделать? Вымазала. Это помолвка, говорят. Как? Зачем тебе помолвка? Если помолвка, муж, все, из дома нельзя уже. Все, строгие законы, только дома готовить, готовка, стирка и никуда, все. А как же игры? Мы только начали с Гопалом играть все. А теперь помолвка. Пойдем, вымоем ладошки, да и все. И все проблемы. Они окружили один кунт, и Радхарани там втайне мыла ладони, отмывала, сама думала, зачем я это делаю? А что плохого, если бы я была бы замужем за Кришной? Но друзья говорят, нет, паракия, игры закончатся. Это игры закончатся. Это невозможно будет. И она вымыла ладошки вот таким образом. И Кришна, он уходит на пастбище в какой-то день. Радхарани к нему обычно приходит в гости. Там они Ешоды знают их хорошо. Ну, Кришна пасет телят. И каждый день посылают какой-то обед. Приносят жители посыльные. В этот раз что-то было необычное. Целый пир. Столько всего вкусного. Кришна удивился. Какой-то праздник в Вриндаване, что ли? Ну да. Раскладывает перед ним. Праздник. А что за праздник? Кришна начинает есть. Как все вкусно? Что же такое? Что за праздник в Вриндаване? Свадьба. Свадьба? А кто женится? Абхиманию. Абхиманию? Знаете, кто такой Абхиманию? Буквально перевести трансцендентный идиот. Это тоже трансцендентный уровень, но вот есть такое понятие, трансцендентный идиот. Абхиманию не понимает, что такое мужчина и женщина вообще. Как такой человек может жениться? Ну? Он не различает, он вообще не понимает, зачем. Когда ему мать говорит, надо жениться, говорит, а зачем? Что делать? Ну как зачем? Чтобы деньги зарабатывать? А, понятно. Чтобы деньги зарабатывать, это понятно. Если нужно, это поможет деньгам зарабатывать, хорошо, я женюсь. Он безопасен абсолютно. Нет никаких этих желаний, это Абхиманию называется. Тень Кришны. Если Кришна, наоборот, весь такой вот с желаниями, то Абхиманию никаких желаний. Поэтому Кришна говорит, Абхиманию женится? Интересно, на ком же он женится? На Радхаране, говорит ему. И Кришна роняет сладости, просад, все выпадает изо рта у него. Как? Так он теряет свою невесту. Он недолго переживает. Он лезет. Он идет в Явад, где Радхарани живет, с Абхиманию, туда. Есть это место в Вриндаване. Приезжайте туда обязательно. Джават или Явад называют. И забирается на дерево напротив окна комнаты Радхарани на втором этаже. Есть дерево Тамалам. До сих пор оно стоит там, говорят. Мы видели. Говорят, то же самое дерево еще стоит. Ну, то есть, в то же место эти деревья растут снова, снова и снова. В Вриндаване. И Кришна забирается на это дерево ночью. И ку-ку. Это кукушка. Не отличите. Только Радхарани. Такой голос кукушки может только Кришна издавать. Экстаз. Трепет чувствует. Это не кукушка. Это Кришна. Она хочет выйти, но там Джатила. Мать Абхимани. Внизу спит. Джатила не смазывает двери специально. Она стережет Радхарани, знает, эта девочка очень привлекательна. И Кришна известна. Он когда-то к ней вот бился. И он ее не забудет. Это невозможно. Она понимает это. Поэтому она охраняет. Она внизу там спит, внизу, перед выходом. Это слепая Джатила, полуслепая Джатила, которая легко обманула на самом деле. Но у нее хороший слух. Двери не смазаны, поэтому Радхарани когда открывает. И Джатила, что там? Не может выйти. Кришна, ку-ку. Радхарани не может выйти. Иногда она выходит как-то все-таки, но иногда не выходит, и Кришна кукует всю ночь. Вот этими играми наполнен весь Вриндаван, вся Голока, все это тайна какая-то, понимаете? Паракия раса, все думают об этом. И все счастливы, и все хранят тайну, как будто никто ничего не знает.
И Джатила, это такой, такая верная служанка. Я ее все равно его поймаю. Я знаю, что они встречаются. Я чувствую. Я не вижу, но я чувствую. И иногда Кришна сам через окно, прямо в комнату Радхарани, забирается. И они сидят вместе, о чем-то разговаривают. И Джатила, у нее хороший слух. Она не одна там. И она сходит, раз, и дверь открывает быстро. И Кришна мгновенно в окно. Флейта выпадает, на кровати остается. А, поймала я его. Вот флейта, завтра это, вот сегодня ночь уже. Уже поздно, но завтра я утром покажу. Все в Вриндаване узнают, как ты проводишь ночь с кем. Радхарани плачет, все горе, все, ее репутация, ее любовь к Кришне, ситуация безвыходная. Джатила радуется, с этой флейты спит, не отпускает ее. Завтра я все разоблачу, я выведу на чистую воду его, этого мошенника. И она слепая, она выходит утром и говорит, смотрите, жители Вриндавана, вот кто ходит по ночам к моей невестке. Тут выходит какой-то, прижимает с утра. Джатила, что ты раскричалась с утра пораньше? Что случилось вообще? Ну как что? Вот мою невестку позорят. Вот посмотри, чья флейта на ее кровати. Открой глаза, Джатила. Этих флейт кругом полный-полной. Сегодня ночью дождь из флейт выпал. Чего ты шумишь? Много этих историй, весь Вриндаван. Есть устная традиция, поезжайте в Вриндаван, услышите столько, на картику, если поедете, столько всего. Рата и Кришна там, как же, два живых объекта в Вриндаване, всегда, каждую секунду. Туда преданные любят ездить. Но если кто-то в материальном мире попытается подражать раса Лили, он погибнет. Это святая святых. Человек не должен имитировать эти отношения. Здесь свакия раса. Доступно человеку. Супружеские законные отношения. Все. Все остальное энергию нужно пускать не на игры развлечения, а на духовное развитие. Даже брак организуется так, чтобы было духовное развитие. Поэтому в браке, если у нас есть именно цель подчинить друг друга, мы будем пускаться вот в эти всевозможные ухищрения. Незаконный секс означает, что муж насилует жену, так добивается превосходства. А жена, чтобы добиться превосходства, подливают ему спиртного побольше, ну регулярно. Таким образом сексуальная потенция продлевается. А утром говорит, иди на работу. Надо на работу. А вечером нужно как-то секс организовать. А утром снова на работу. А вечером секс. Работа, секс. Деньги и секс. Деньги, секс. То есть они пытаются друг другом вот так вот материалисты управлять. Так они организуют свою жизнь. Видите, даже неосознанно. Вы знаете, почему человек пьет вино? Это делать происходит неосознанно. Он говорит, стрессы накопились. А что такое стресс? Это просто мясо. Это любой врач сейчас вам объяснит. Если вы поедаете мясо, его переварить крайне сложно. Необходим дополнительный огонь пищеварения. Это вино, это водка. И тогда вы легко. Снимается стресс этой убойной пищи. Притупление наступает. Кажется, что все хорошо, все безгрешно. Потом, видите, мясоедение связано с алкоголем. Алкоголь и мясо вместе – это чрезмерная активизация желудка, нижней чакры, йога. Видите, какая становится? Человек себя осознает на уровне пищеварения. И эта активная чакра давит еще ниже, куда? На гениталии. И искусственно стимулируется сексуальная жизнь. То есть нет такой необходимости в таком количестве секса, как сейчас люди практикуют. Это просто привязанность, но необходимости такой нет. Наоборот, намного труднее. И если вы занимаетесь интеллектуальной работой, вы уже увидите, что это мешает вам сексуальная жизнь чрезмерно. Именно изучаете философию или идете путем йоги, вы уже чувствуете, что нужно воздерживаться, вы теряете полноту и силу. Капли семени мужчины вырабатываются из стакана крови. То есть такой расход энергии. Это огромный выход энергии в сексуальной жизни. Гигантский. То есть человек буквально теряет мозги, теряет память, теряет решимость. Все вот эти качества брахмачария необходимы для того, чтобы достичь очень высокой цели жизни, чистой. И Рупа Госвами говорит, для саньяси такое правило. Для саньяси. Здесь нет саньяси, но есть правила. Мы просто от них начнем исходить. Высшие правила. Что такое незаконный секс? Это общение с женщинами для чувства наслаждения, раз. Это взгляд на женщину с желанием чувственных наслаждений, два. это мысли о незаконном сексе, это три. То есть как в Ветхом Завете говорится, что не прелюбодействуй. Тот, кто вступает в незаконные отношения, тот прелюбодействует. Но Христос добавил. Я говорю, он сказал, что тот, кто на свою жену смотрит с вожделением, уже прелюбодействует. Еще тоньше, видите? С одной стороны, он больше милости и любви принес, с другой стороны, более строгое правило. Где больше любви, больше чистоты требуется. То есть это называется целомудрие, ум, состояние ума. Когда мы думаем только об одном объекте наслаждения, муж и жена, мы женщину называем матаджи, значит, мама. Матаджи – это мать. И один ученик Прабхупады, насколько я слышал, он называл свою жену матаджи. Прабхупада резко остановил его. Нет, жену ты не должен называть матерью. На жену должен смотреть, как на женщину. Обязан на жену смотреть, как на женщину. Также. Это не твоя мать. На других смотри, как на матери. На жену нет. Тут другие отношения. Тут должно быть все построено по-другому. Значит, человек вступает в связь только с законной женой. И если это законная жена, это уже законный секс. С этой точки зрения. Если человек не вступает в связь вне брака, а в браке, это уже законные отношения. Но и в этих законных отношениях также мы должны знать, что хорошо, что плохо. Постепенно знать, как отрегулировать сексуальную жизнь в семье. Потому что если она нерегулируемая в семье, она выйдет за пределы семьи. Мы приводим такой пример на программах. Если стакан наливать полную воды и дальше продолжать лить эту воду, то он через край, естественно, разольется и будет как пожар или как вода, которая разливается повсюду. Не так ли? Значит, стакан – это ячейка, это наша семья. Наполнять ее вкусом. Вода – это вкус. Да, там есть какие-то отношения мужчины и женщины, есть комфорт, есть свои радости. Но не переполняйте его. Если вы это делать будете бесконтрольно, без управления, вода будет переливаться через край, и вы заинтересуетесь другой женщиной. То есть какая-то сексуальная жизнь в семье должна быть, иначе другая крайность, когда вы совсем отказываетесь от секса, совсем, тогда то же самое, какой-то человек может вас возбудить к этому. Значит, что делать нужно? Отрегулировать сексуальную жизнь. Сразу человек не может принимать целибат семейный, молодой особенно человек. Невозможно. Ну, то, что мы сейчас видим, я прямо об этом говорю. Как правило, молодые люди, которые женятся сейчас, целибат не могут совершать. Они вступают в отношения волей-неволей. Не знают, как это вообще контролируется. Что это за сила такая. Они еще не зрелые, нет еще трансцендентного знания, нет опыта, есть только писание. Но когда чувства пробуждаются, не знают, что с этим делать. Мы не хотим вроде бы, но вступаем в отношения. Что тогда? Рожайте детей. Прабхупада говорит. Берите ответственность за ребенка. Как-то несправедливо, правда? Один раз секс и на всю жизнь потом с ребенком ходит. Вот плата какая. Вот представьте, как природа устроила. Плата очень высокая, оказывается, сексуальное наслаждение в этом мире. Люди хотят избавиться от этой платы. Они какие-то средства сейчас находят, противозачаточные и прочее, они пользуются этим широко. Хотят секса, но не хотят никакой ответственности. Хотят обмануть природу. Но невозможно обмануть природу. В этом случае вы смотрите тогда на женщину уже не как на личность, а как на животное, как на сексуальную машину. Вот и все. Еще хуже происходит, смотрите. Для человека это еще хуже. Лучше стать матерью, как вы думаете? Даже если это трудно векали, чем стать просто секс-машиной для кого-то. И не для одного, а для многих. Просто в ничто превратиться как личность. Самое высокое положение женщины в этом мире – это мать. К этому женщина стремится. Бывает, что это не нужно, она может не выходить замуж. Это редко очень, редко. Но вообще положение матери после Бога почитается мать в этом мире. Так, Манусамхита говорится. Это самое высшее. Сейчас в мире есть проблема. Она отражается на нашем движении тоже. Мы живем в этом обществе. В мире очень мало сейчас уменьшается материнская энергия. Увеличивается сексуальная энергия. Поэтому мужчины становятся слабыми. Что делает сильный мужчина? Понятие Бога, матери, родины. То есть у него должен быть смысл заложен. Мужчина без смысла жизни слабый. Он ничто, он тряпка. Без высшего смысла жизни он становится тряпкой. Или джада, мы говорили, придурок. Который просто развлекается, всякой ерундой занимается. Если человек до 50 лет живет как мужчина, добивается чего-то, он как-то еще имеет силы, то куда он пойдет дальше, если он не знает, куда идти?
Знаете, куда он идет дальше, не знаю. Ищет новую жену. И в 55 лет, и в 60 лет это происходит. Он ищет себе новую жену, новую партнерку. Потому что, правда, идти дальше. Если не заложена высшая цель, он пойдет в эту сторону, говорит. Прабхупада говорит, что многие люди принимают ванапрастху в Индии. Все, 50 лет принимает ванапрастху человек. Идет в святую дхаму. Что он там делает? Женится заново. То есть он не развил отношения с Богом, поэтому так происходит. Это высшая цель жизни, не было развито эти отношения. И сексуальная жизнь, она как бы отдаляет отношения с Богом. Они становятся теоретическими для человека, который занят сексуальной пхавой. Тамаса будхи, шуда будхи. Если мы получаем вкус из тамаса, для нас шудха кажется чем-то запредельным, несуществующим, теоретическим. И наоборот, если уже есть отношения с Богом, то вся материальная жизнь кажется какой-то нереальной, фантасмагорией какой-то, ненужной. И есть сексуальная жизнь, поэтому, когда есть сексуальная жизнь в семье, человек склонен забывать о Кришне непосредственно. Он больше думает, нужны деньги, нужна работа, есть дети, образование, дом, там машина нужна, нужно то, нужно это, нужно сарай построить, нужно гроб спахать, не знаю, что там такое не нужно. У него там много полок, много замков и так далее. Но иногда за всеми этими делами Хари Кришна, саньяси пришел. Оф, у вас шок. Саньяси пришел, у меня тут в доме непонятно что. Это ведическая культура. Саньяси приходит в дом. Хари Кришна говорит, смиренный очень. Весь в сознании Кришны. Дайте что-нибудь. Он знает, это хорошо для него. Он сейчас вспомнит о Кришне. Он что-то даст, он очистится. Что-то бескорыстно сделает. Это поможет ему вспомнить Бога сейчас. Это сильное впечатление оставит у него. Он притворяется нищим. У саньяси все богатства на счету у Бога. Не беспокойтесь. Там много чего есть. Он не нищий. Он просто не берет больше, чем ему нужно. Это очень богатая личность. Но он становится таким в этом мире. Фартук, дай что-нибудь. К семейным людям идет, чтобы напомнить о Кришне. Такова культура вед. Поэтому не ждите, когда саньяси постучится. Саньяси у нас слишком мало, чтобы в каждый дом зайти. Открывайте раз в неделю свой дом, пусть приходят преданные. Это то же самое, что принимать саньяси. Вайшнавы. Вайшнавы, саньяси, могут брамачари, неважно, грехасты и другие, неважно. Открывайте дом, приглашайте, дом очистится, и вы увидите. Неделю можно жить без сексуальной жизни легко. Если делать все правильно, сердце наполняется отношениями, уже все есть. Конечно, если секс необходим, почему? Ну, хороший ребенок, замечательно, пожалуйста, вступайте, это естественно. Что тут плохого? Если это неизвращенный вкус, это замечательно, прекрасно просто. Нет никаких запрещений в этом отношении. Хорошие дети нужны. Но если секс становится именно извращенным, будьте очень осторожны в семье. Он обязательно выйдет за пределы семьи. Вот это сейчас машина, она разрушает этот мир. Именно это. При всех усилиях политиков и других, они не могут найти общего языка, потому что сами нарушают все принципы религии. Итак, когда у нас есть недостаток секса, это одна проблема, может взорваться ум. И когда его слишком много, тоже проблема. Тогда что же делать? Прабхупада говорит, соль вы используете как? Если слишком много, невкусно. Мало, тоже невкусно. Но нужно посмотреть столько, сколько нужно. Значит, сексуальная жизнь раз в месяц, Прабхупада сказал, для семейных людей. Для сознанием для зачатия детей. Если жена уже беременна, никакого секса вообще быть не может. Это предосудительно. В состоянии беременности сексом заниматься предосудительно. Это отвратительно считается. Итак, есть правила. Я не думаю, что вы их не знаете, вы их прекрасно все знаете, правила. Значит, нужно учиться регулировать свою семейную жизнь. Как? С какой целью? Уменьшать эту привязанность. И добавлять все больше и больше духовности. Как? Как это сделать? Нужно просто повторять внимательно. Всей семьей. Харе, Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Но только вы должны радоваться вместе, когда повторяете мантру. Не повинность такая, знаете, что заставили мужа и жену. Несчастных мужа и жену заставили мантру повторять. Вы можете играть с детьми, с Харе Кришна мантрой. Бегать вместе, повторяя Хари Кришна мантру, это их очень заводит вообще, Хари Кришна мантра. Они в экстазе просто в полном, знаете, когда вы их ловите, Хари Кришна, Хари. Замечательно вообще. То есть в семье вы должны жить полноценной, веселой жизнью. Грехасы настоящий наслаждается и материально, и духовно. Он полноценен. Иначе зачем принимать грехасы, конечно, скажите? Чтобы мучить друг друга всю жизнь. Ну вот источник радости, святое имя. Все просто. Но нужно научиться петь и воспевать в экстазе в семье. В экстазе. Это главное. Вкус.
Поэтому приглашаются в гости всегда преданные. Всегда будет у вас вкус в доме, чистота, как храм. Постепенно станет просто храм, таким чистым местом. Ну, будьте счастливы. Так, у нас осталось совсем немного, вопросов очень много. Имеет ли право муж указать своей жене ходить только в целомудренной одежде, так как носит и штаны, и другую облегающую одежду? Мне лично кажется, что это не право, а обязанность прямая. Спасибо. Я озвучил ваше наставление. Смотря какая жена и какой муж. Мы не можем так сказать сейчас прямо, что он должен. Стандарт такой для всех установить. Люди разные. Люди очень разные. Поэтому для какой-то женщины это будет приемлемо услышать от мужа такое, для какой-то женщины будет просто неприемлемо услышать такие вещи. Женщины гордятся своим задом. Это вообще их главное достояние, одно из главных достояний. Ну, для обычной женщины. Я не хочу сказать преданных, ни в коем случае, не вас. Я говорю, обычная женщина, ее природа такая, она гордится своим задом или грудью, ну, то, что у нее есть. Она хочет показывать каким-то образом сейчас, такая культура. И если вы говорите, не показывай, что не нравится, что ли, значит, я тебе не нравлюсь. Если тебе мой зад не нравится, то как? Ну, это оскорбление. В их понимании так, такова культура. В Индии наоборот, если вы скажете, закрой, пожалуйста, она, о, спасибо, спасибо, другая культура. То есть там это уместно, здесь... Я не могу сказать, это для всех одинаковое наставление. Это нужно индивидуально рассматривать, что это за жена, насколько она предана, насколько она духовна. То есть не злитесь, пожалуйста, на такие вещи особенно. Просто учитесь контролировать свои чувства. Что делать, если у мужа очень-очень возвышенные качества преданного? Стремление повторять свои круги, ходить на утренние службы, жертвовать и служить преданным, но при этом у него есть любовница. А что вы хлопаете? Это что, вы хотите поздравить этого мужа или что? И он сам признает свою слабость и не способен порвать с ней отношения. А у жены нет возможности это терпеть из-за присутствия ложного эго. И это приводит к скандалу и распаду семьи. Жена, она сильнее в этом случае все равно. Она его убьет. Так или иначе, ему жизни не даст женщина. Поэтому и нужна жена иногда. Чтобы было меньше хотя бы любовниц. Если такая вообще тенденция есть у человека, у мужчины, больше иметь женщин, чем одну жену, то жена, она будет сдерживать эту тенденцию. Иногда это не будет получаться, потому что он может сильные чувства испытать, вступить уже в отношения и прочее. И жена в присутствии ложного эго, она будет разрушать семью. То есть вместе не разрушают семью. Женщина, которая этого не вытерпит, она разрушит семью обязательно. Иногда рекомендуется терпеть женщине. Это опять от ситуации зависит, когда терпеть, когда уже не терпеть. Ситуация это самая проблематичная в семьях, когда появляется такая ситуация. Болезненная очень, тяжелая. Травма остается пожизненная, конечно. Предательство, измена. Это самое ужасное. Тем не менее, как здесь говорится, это имеет место быть, сочетается с преданным служением еще, потому что. С хорошей преданной. В смысле, ходит на службы. Я не знаю, что он делает на службах, но о чем он молится, не знаю точно. То есть мотивы важны. О чем он молится? О своей любовнице или о своей жене он молится, или о себе он молится, о своем грехе. Это уже другой вопрос. Сам по себе факт для духовного движения нехороший. Сам по себе, если для духовного человека нехороший. Пример плохой очень. Но это бывает, это случается. И я обычно рекомендую женщинам вытерпеть эту ситуацию какое-то время. Вытерпеть ее, а потом посмотреть, что делать дальше. Часто бывает, что семья восстанавливается постепенно. Это лучше, чем разрушить семью все же. Но это уже жертва женщины, насколько она способна это сделать. что включает в себя понятие Родины, привязанность к традиции, к нации, традиции, к религии. И как быть, если нет таких привязанностей? Родина – это то место, которое помогло вам получить какие-то знания, где вы выросли, где вы получили что-то хорошее, не только хорошее, всякое, но вы получили так или иначе, что от учителей какое-то знание, от природы, которая вас окружала, от социума, который вам уже предоставил что-то, тем не менее. То есть это благодарность. Это то место, которому вы благодарны. Где вы родились, скажем, благодарны тому месту. Вы хотите что-то хорошее сделать для этого места. Это понятие Родины. Это естественный этикет. Если кто-то вам помог, то вы, естественно, благодарны, хотите что-то сделать. Это называется Родина. Родина и мать также, Бог – это благодарность. Это объекты благодарности, это Родина. Это особенно ярко выражено в кшатриях должно быть. Они герои. Они за Бога, за царя, за Родину готовы умереть. Это ценность. Воины имеют такие ценности. Ну, конечно, мы не успеем ответить на все вопросы. Нам нужно сейчас уже заканчивать программу. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.